Радио Свобода. Начались предварительные слушания по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Отправлен в отставку министр иностранных дел Украины. Министерство спорта и обороны России решили судьбу военно обязанных спортсменов. Жена бывшего тренера Челси сочинила пьесу о российских олигархах. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным событием этого дня стали предварительные слушания по новому уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Слушания проходят в закрытом режиме, но транслируются в специальный зал для журналистов. Среди них была и корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Более сотни журналистов, пришедших сегодня в Хамовнический суд Москвы, где рассматривается второе уголовное дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, стали свидетелями беспрецедентных мер безопасности. Примыкающие к суду, к территории суда улицы контролировали сотрудники милиции. По сообщению российских информационных агентств, их было больше сотни. Неподалеку от здания суда стоял автобус с ОМОНом, а само здание перед началом слушаний проверили кинологи с собаками. Все пожелавшие пройти по переулку мимо входа в здание суда должны были предъявлять документы. В общем, можно было подумать, что здесь будут судить не двух бизнесменов, обвиняющихся в экономических преступлениях, а банду террористов или поверженного диктатора. В самом суде творилось что-то невообразимое. Журналисты заняли все лестницы и коридоры. Нам показали специально отведенный зал для прессы с тремя установленными в нем плазменными панелями, на которые впоследствии будет выводиться картинка из зала суда. Правда, во вторник трансляция была недолгой, слушания-то закрытые, поэтому как только конвой ввел в зал Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, экраны погасли. Впрочем, фотографам и операторам телевизионных компаний позволили пройти в основной зал перед началом слушаний, так что я, например, смогла увидеть Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, улыбающихся из стеклянного аквариума, когда разглядывала кадры, сделанные фотокорреспондентом «Радио Свобода» Юрием Тимофеевым. Через час после начала слушаний в заседании был объявлен перерыв. Это судья Виктор Данилкин удалился в совещательную комнату для вынесения решения по ходатайству защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева об отводе государственных обвинителей Дмитрия Шохина и Валерия Лахтина. По словам адвоката Платона Лебедева Елены Липцер, ее подзащитный проявил изрядную активность, поддерживая это ходатайство.
Он высказывал активно свою позицию, почему прокуроры не могут быть объективными и беспристрастными, и почему их право на защиту, на принцип равенства сторон в процессе нарушен в том положении, в котором они сейчас находятся.
Но по мнению Платона Лебедева, почему не может быть Дмитрий Шохин объективен и беспристрастен?
Потому что он себя проявил уже в первом процессе таким образом, что показал свою явную заинтересованность в исходе дела. Лахтин был надзирающим прокурором, начиная с момента ареста Платона Леонидовича, и начиная с первого дня, когда решался вопрос о мере пресечения, он просто приводил недостоверные доводы в обосновании своей позиции, а в дальнейшем при рассмотрении различных жалоб, как наших, так и Платона Леонидовича Лебедева, он допускал себе высказывание вплоть до того, что защита не имеет права собирать доказательства, то есть высказывал явно такую вот позицию, не соответствующую закону.
А вот права Михаила Ходорковского, по словам его адвокатов, были нарушены. Конвойный не позволил ему передать записку защитникам из стеклянной камеры, в которой теперь держат подсудимых. В этой связи защита заявила еще два ходатайства. Во-первых, адвокаты потребовали вывести Ходорковского и Лебедева из этого аквариума и разрешить им сидеть за одним столом со своими защитниками, как этого требуют международные стандарты. А во-вторых, адвокат Карина Москаленко обратила внимание суда на необходимость соблюдения конфиденциальности общения подсудимых со своими адвокатами.
Невозможно передавать документы от защиты к обвиняемым и наоборот. Это абсолютно недопустимая практика, мы ее не потерпим. И главное, что вот конвой чувствует себя в зале хозяином. Это неправильно. В зале суда, вообще в суде, командовать должен суд. Это он должен в соответствии с гарантиями прав обвиняемой стороны обеспечивать соблюдение норм и в том числе право на конфиденциальное общение. В этом вопросе мы будем принципиальными до конца. Мы уже имели опыт, если вы помните, в предыдущих слушаниях, и этот вопрос уже был поставлен Европейским судом по правам человека, насколько возможно вести процесс, когда не обеспечивается право и возможность общения во время процесса с адвокатами и ограничивается время в перерывах, как это было сделано сегодня.
Однако все ходатайства защиты и об отводе гособвинителей, и о соблюдении конфиденциальности, и о том, чтобы пересадить Ходорковского и Лебедева за стол к адвокатам, суд отклонил. Подводя итоги первого судебного дня, адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант заявил журналистам.
Настораживает отсутствие какой бы то ни было мотивировки в решении по вопросу об отводе со стороны суда. То есть просто отказать ввиду того, что суд не находит оснований. А оценки, анализа тех многочисленных доводов, которые приводились, нет в постановлении. Это несколько настораживает, дает повод задуматься. И, к сожалению, что суд не отошел от стандартного подхода о том, что обвиняемый должен быть изолирован от всех остальных участников процесса.
Сегодня же стали известны некоторые подробности гражданского иска представителей потерпевших. Таковыми, в частности, признана компания «Томскнефть», которая в случае вынесения обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву требует компенсировать ей 93 миллиарда рублей. При том, что до 2004 года никаких финансовых претензий к руководству ЮКОСа у «Томскнефти» не было, говорит представитель потерпевших Андрей Пятикопов.
Дело в том, что «Томскнефть» до последнего момента являлась дочерней вечерним обществом НК ЮКОС, поэтому какие претензии?
То есть вот тогда это все вам казалось, что это все было...
В рамках единой, да, корпорации.
А сейчас вам не кажется странным, вот, что после развала ЮКОСа, когда вы не стали единой корпорацией, вдруг у вас появились претензии, которых не было раньше?
Но если так говорить, что корпорация, она все равно осталась единой, поскольку все основные активы ЮКОСа были приобретены Роснефтью. И сейчас, как собственник этих активов, Роснефть, она также управляет этими активами. Считается, что ущерб, причиненный выводом нефти от Томскнефть, 93 миллиарда рублей.
В среду в Хамовническом суде Москвы продолжатся предварительные слушания по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, и они также пройдут за закрытыми дверями. Адвокаты намерены заявить еще ряд ходатайств. Вот о чем рассказал нам Константин Ривкин, адвокат Платона Лебедева.
Мы планируем заявлять те ходатайства, которые предусмотрены УПК на данной стадии, то есть рассмотреть вопросы о возможном возвращении дела прокурору, о исключении недопустимых доказательств и еще ряд других, о которых я ранее уже говорил, мы не делаем из этого секрета. Мы считаем, что как минимум суд должен решить вопрос о том, на каком основании дело поступило именно в этот суд, в суд Хамовнический, поскольку у нас есть определенные основания полагать, что это не совсем правильно, мягко говоря.
Рассмотрение дела по существу начнется по окончании предварительных слушаний, но, как предполагают журналисты, не раньше, чем на следующей неделе.
Митя? Спасибо, Марьяна. О слушаниях по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева рассказывала Марьяна Тарачешникова. Журналист Вера Васильева написала несколько книг о делах ЮКОСа. Она вела хронику суда над Алексеем Пичугиным и Леонидом Невзлиным. Я попросил Веру поделиться впечатлениями от процесса, который сегодня начался в Хамовническом суде.
Я, с сожалением, отметила, что прокурором на судебном процессе, который начался сегодня в Хамовническом суде, будет небезызвестный Дмитрий Шохин. Я думаю, что всем, кто следил за первым процессом Ходорковского-Лебедева, он известен, все прекрасно помнят, насколько он объективен и беспристрастен, я бы взяла в данном случае эти слова в кавычки. Поэтому, конечно, для меня это было большим разочарованием. Вторым разочарованием для меня была сама формулировка обвинительного заключения. Мне кажется, что даже и не юристу понятно, насколько оно нелепо. Там фигурируют огромные суммы, которые якобы Ходорковский украл, вплоть до того, что он украл нефть объемом, сопоставимую с объемом добываемой нефти ЮКОСом в те периоды, которые рассматриваются в суде. То есть это 1998-2003 годы. Это просто нелепица. Поэтому у меня сильные сомнения в том, что судебный процесс будет объективен и беспристрастен.
Вера, есть определенная загадка в этом деле. Может быть, она не была такой загадкой несколько месяцев назад, но сейчас кажется странным. Зачем власти в такой ситуации, в ситуации кризиса, в конце концов, финансового, понадобился этот процесс?
Мне кажется, он понадобился именно для того, чтобы Ходорковский и Лебедев не вышли на свободу, потому что по закону они отбыли уже половину срока и могут выйти по условно-досрочному освобождению. И мне кажется, власть всеми силами пытается не допустить выхода Ходорковского, прежде всего Ходорковского, конечно, поскольку мы именно его рассматриваем как политическую фигуру, на свободу, тем более в кризисной ситуации, когда он может набрать политические очки и составить конкуренцию действующим политикам, находящимся у вершины власти.
Таким образом, исход процесса предрешенный, вы не ждете никаких неожиданностей?
Я думаю, что исход процесса запланирован. Но все-таки неожиданности вполне могут быть, потому что общественное мнение все более склоняется в пользу Ходорковского. Также приближается дата рассмотрения жалоб узников дела ЮКОСа в Европейском суде по правам человека. Уже принято на рассмотрение по существу финансовые жалобы ЮКОСа, где компания указывает на то, что претензии были необоснованы и что собственность была экспроприирована незаконно. Поэтому я думаю, что еще ситуация может повернуться по-всякому.
Считает Вера Васильева, автор нескольких книг о деле ЮКОСа. Зачем понадобился ремейк «Суда над Ходорковским» в эпоху, настроения которой определяет экономический кризис? Вопрос политологу Марку Урнову.
Идея зародилась, насколько я понимаю, не в кризис, а значительно раньше. А уж так совпало, что она воплощается в кризис. Корни самой идеи в том, что власть очень не хочет видеть Ходорковского на свободе, потому что очень боятся. Боятся превращения его в политического игрока мощного, боятся, что вслед за выходом его последуют судебные иски к тем, кто растаскивал компанию ЮКОС. И все это очень дискомфортно, а жить в дискомфортных условиях наша власть не привыкла, да и не хочет. Отсюда вот этот вот суд, причем я бы сказал, что это суд образца 2004 года. Он значительно грубее, он значительно страннее, и, в общем-то, все это выглядит малоприличным. И я думаю, что имидж страны подрывает очень сильно. Но если идет страх, то уж какой там имидж.
Неужели не было другого способа, кроме как привозить Ходорковского в Москву и устраивать очередное такое публичное судилище? Кажется, что власть как-то действует против себя.
Естественно, но просто единожды совершив вот эту замечательную операцию по разводу компании и захвату собственности, дальше начинают выстраиваться почти не имеющие альтернатив шаги. Потому что если вы сажаете человека на 8 лет, рано или поздно эти 8 лет проходят, а что же делать, когда они кончаются? Ведь когда его сажали, 8 лет казалось очень долгим сроком, а сейчас вот они уже почти что и истекли. Ну, это абсолютно вот на самом деле такая традиция, еще хорошо отработанная со времен сталинского периода, когда людей сажали в лагеря, давали некоторый срок, а потом начинали им наматывать дальнейшие сроки, предъявляя попутно обвинения или за что-нибудь устраивая повторный суд за какие-то якобы нарушения в период пребывания в лагере. Ну, знакомо нам все это, до боли знакомо, предельно неприятно, и не только имиджево неприятно. Все это действительно разлагает судебную систему, превращает ее в фарс и подрывает просто доверие рядовых граждан к власти и к судебной системе. Пока еще держится рейтинг Путина и Медведева, уже опускается, правда, не думаю, чтобы это в связи с делом Ходорковского, это в связи с кризисом. Но вот когда он начнет совсем опускаться низко, он, с моей точки зрения, неизбежно будет низко опускаться, вот тогда мы в полной мере ощутим, что такое страна, в которой нету институтов государственных, к которым граждане испытывают доверие, в том числе и к судам. Это очень долгосрочная, это очень опасная игра. Меня здесь на самом деле волнует и по-человечески волнует, естественно, судьба самого Ходорковского. Но, кроме того, еще, конечно, абстрагироваться вот от массы чудовищных негативных последствий для сознания, самосознания гражданского и для институтов государственных, и для образцов поведенческих, которые этим делом задаются для чиновничества. Я не могу абстрагироваться. Так что здесь такая двойная, неприятная спираль идет.
За время подготовки к этому процессу в России сменился президент. Нужен ли этот суд Дмитрию Медведеву? Или, на ваш взгляд, нет оснований вообще говорить о каких-то особых интересах Медведева?
Да думаю, что Медведеву-то он меньше всего нужен, но не Медведев принимает по этому поводу решение. С совершенно очевидно, что это дело тянется из путинского президентства, и совершенно очевидно, что Медведев здесь крайний человек, который просто в силу командности должен принять на себя еще и это бремя. Я думаю, что ему это не нужно абсолютно. Это удар по его престижу в мире, это демонстрация того, что он является продолжателем худших сторон путинского периода. Ему это абсолютно не нужно. Я думаю, что если бы он сам принимал решение, он, конечно, принял решение иное.
То есть вы думаете, что он хотел бы видеть Ходорковского на свободе?
Ну а что? Вот лично ему Ходорковский никоим образом не угрожает. Дело Ходорковского, репутацию Медведева, конечно, подрывает. И демонстрирует в том числе и его слабые позиции как президент. Зачем ему это нужно?
Считает политолог Марк Урнов. Любопытная деталь. Представители «Справедливой России» и КПРФ подвергли критике правоохранительные органы в связи с процессом по делу Ходорковского и Лебедева. Зампред парламентского комитета по безопасности Геннадий Гудков сказал, что считает процесс неправильным, поскольку то, что инкриминируется Ходорковскому, совершали в 90-х годах многие олигархи. То, что происходит в отношении Ходорковского, это позор для российской Фемиды, которая фактически выполняет заказ прежнего президента. Это уже не правосудие, а месть за позицию Ходорковского, заметил депутат от КПРФ Виктор Илюхин.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обстановку, в которой начинается процесс по делу ЮКОСа, обсуждаем с бывшим членом правления Фонда «Открытая Россия» Анатолием Ермолиным и лидером движения «Мы» Романом Доброходовым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». На Украине Верховная Рада сегодня отправила в отставку министра иностранных дел Владимира Огрызко. Репортаж Владимира Ивахненко из Киева.
250 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали постановление о недоверии руководителю внешнеполитического ведомства страны. Формально Владимир Огрызко лишился кресла из-за поражения Киева в судебном споре с Бухарестом относительно делимитации морских границ в районе острова Змеиный в Черном море. 3 февраля Международный суд ООН в Гааге огласил решение, согласно которому под юрисдикцию Румынии отошло около 80% спорных территорий. В ходе слушаний по этому вопросу в Верховной Раде депутат от фракции коммунистов Алла Александровская призвала к ответу главного дипломата страны.
В акватории острова Змеиный, той акватории, которой отошла Румыния, находятся разведанные запасы 10 миллионов тонн нефти и 100 миллиардов кубов газа. То есть мы потеряли те энергетические ресурсы, которые нам Украине нужны. Скажите, пожалуйста, вы сознательно сдали интересы государства или у вас так получилось?
Сам Владимир Огрызко, выступая с парламентской трибуны, заявил, что не считает судебный вердикт проигрышем украинской дипломатии.
Украина не втратила жодного сантиметру.
Украина не потеряла ни одного сантиметра своей государственной территории. Что касается спорного участка, то по данным наших специалистов, мы получили 21 разведанное нефтегазовое месторождение, а румынская сторона только 4.
Румынскую 4.
Впрочем, депутаты не скрывают, что реальной причиной увольнения Огрызко стало не решение международного суда, а недавний скандал вокруг российского посла. За недружественные и крайне недипломатичные оценки в адрес президента Виктора Ющенко глава украинского МИДа пригрозил Виктору Черномырдину возможным объявлением его персоной нон-грата. Инициатором отставки министра выступила оппозиционная партия регионов, говорит депутат от этой политической силы Ирина Горина.
За последнее время порядка 5 раз господин Огрызко допускал беспрецедентные высказывания в сторону наших соседей. Сейчас во время кризиса нельзя доводить конфронтацию с соседями до такой ситуации.
Закономерной считает отставку и один из лидеров регионалов Александр Ефремов.
То, что отправили министра иностранных дел, уволили с занимаемой должности, я считаю это правильно, потому что он своими действиями в последнее время просто позорил Украину, не пользовался никаким авторитетом у дипломатического корпуса за рубежом. Поэтому это закономерный результат той работы, которую он проводил в последнее время.
За увольнение министра иностранных дел выступили не только оппозиционеры, но и почти 50 депутатов от проправительственного блока Юлии Тимошенко, без поддержки которых не было бы результативного голосования. Пока эту отставку никак не прокомментировал президент Украины Виктор Ющенко, который по Конституции предлагает на утверждение парламента свою кандидатуру на пост министра иностранных дел. Слово директору Института проблем управления имени Горшенина, политологу Костю Бондаренко.
Думаю, что президент должен был бы прислушаться к голосу Верховной Рады в том отношении, что Грызко является человеком, развалившим внешнеполитическую машину Украины. Он не приблизил Украину ни на шаг к Европейскому Союзу или к Западу, в принципе. Но при этом еще более усугубил отношения между Украиной и Российской Федерацией.
Фактически по этим же причинам более 2 лет назад парламентская оппозиция сняла с должности главы МИДа Бориса Тарасюка.
Здесь не только играет роль сам Грызко. Грызко является только одним из элементов большого широкомасштабного явления, которое во внешнеполитической деятельности Украины можно назвать Тарасюковщиной. Это ставка на, во-первых, на отдаление от России, дипломатическое отдаление от России, политическое, экономическое и так далее. При этом без каких-либо гарантий со стороны Запада.
По вашему мнению, кто может стать следующим министром иностранных дел Украины?
Было бы очень хорошо, если бы стал новым министром иностранных дел настоящий профессионал. Среди украинских дипломатов я вижу только, мог бы назвать бы, например, в первую очередь нынешнего посла Российской Федерации Константина Грищенко, человека, действительно проявившего себя и на посту посла Украины в Соединенных Штатах, и на посту посла Украины в Российской Федерации. Это дипломат с большой буквы. Но я не думаю, что окружение президента позволит ему пойти именно на такой взвешенный и действительно государственный шаг. Думаю, что президент будет попросту игнорировать решение Верховной Рады, опять же обратиться в Конституционный суд за разъяснениями и опять же будет требовать, чтобы Верховная Рада считалась с мнением президента.
Между тем, политической расправой отставку Владимира Огрызко называют в Верховной Раде соратники главы государства, а 2 депутатов из нашей Украины народной самообороны, Борис Тарасюк и Юрий Ключковский, в знак протеста заявили о готовности отозвать свои подписи под коалиционным соглашением с блоком Юлии Тимошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» мы поговорим о публикациях в российской и американской прессе, посвященных письму Барака Обамы Дмитрию Медведеву, заседанию по делу Радована Караджича в Гаагском трибунале, договоренности между министрами спорта и обороны России о судьбе военнообязанных спортсменов ЦСКА и пьесе о жизни российских олигархов в Лондоне, написанной супругой бывшего тренера футбольного клуба «Челси» Софит Грант. Но сначала краткая сводка новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что стоит за последними выступлениями кремлевского политтехнолога Глеба Павловского?
Комментарии экспертов.
Ирина Хакамада знает о том, почему нервничают президент Медведев и премьер Путин.
В блогах Свободы.
Журналист Елена Фанайлова. Чем перестроечная пресса похожа на рок-н-ролл?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода, новости.
В предварительных слушаниях по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева объявлен перерыв до среды. Хамунический суд Москвы отклонил ходатайство защиты об отводе гособвинителей. Россия выступает против каких-либо разменов США в вопросах иранской ядерной программы и размещения элементов американской системы ПРО в Европе. Об этом заявил на пресс-конференции в Мадриде президент России Дмитрий Медведев. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что отправленный в отставку Верховной Рады министр иностранных дел Владимир Огрызко радикально не устраивал ее как министр. Член бюро партии «Яблоко» журналист Борис Вишневский утверждает, что на муниципальных выборах в Петербурге при подведении итогов голосования была допущена подтасовка голосов в пользу «Единой России». городе Кёльне в Германии обрушилось здание архива. Большинство сотрудников успели покинуть здание, однако 9 человек считаются пропавшими без вести. На востоке Пакистана в городе Лахор совершено вооруженное нападение на спортсменов из Шри-Ланки. Убиты 5 полицейских, ранены 5 членов сборной Шри-Ланки по крикету. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич отказался отвечать на новую формулировку обвинений, выдвинутых против него Гаагским трибуналом по бывшей Югославии. По правилам трибунала это приравнивается к непризнанию им своей вины. Караджича обвиняют, в частности, в геноциде. Управляющий директор Международного валютного фонда Доминик Строскан поддержал выделение Армении кредита в размере 540 миллионов долларов. Первые грузы невоенного назначения для американского контингента в Афганистане пересекли российскую границу со стороны Латвии. Соединенные Штаты отправят в Сирию 2 представителей для предварительных переговоров с руководством этой страны о возможном улучшении отношений, сообщила госсекретарь США Хиллари Клинтон. В Тегеране официально подтверждено задержание американской журналистки Роксаны Сабери.
Московское время 20 часов 32 минуты. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в российской и американской печати появились противоречивые сообщения о письме, которое президент Соединенных Штатов Барак Обама направил президенту России Дмитрию Медведеву. Над этой темой работал мой коллега Брайан Уитмар. Брайан, добрый вечер. Но прежде всего, было ли само письмо?
Добрый вечер. Был само письмо. Я сам звонил источнику Белому дому вчера, и они подтвердили, что 3 недели назад президент Соединенных Штатов Барак Обама отправил письмо президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. Это письмо было, это без сомнения.
Итак, что же говорится в письме, в чем суть предложения президента Соединенных Штатов?
Белый дом не имел полномочий говорить о подробности в письме, но они сказали при этом, что, во-первых, Соединенные Штаты собираются продолжать этот проект ПРО, но только если они могут утверждать, что это работает на самом деле, если это экономически эффективно. А третье, это зависимость от уровня угрозы. А после этого они мне сказали, что один способ снизить эту угрозу, это через стратегические дипломаты с Россией. Поэтому они прямой не утвердили, что было написано в этом письме, но это было для меня очевидно, что это политика администрации сейчас.
То есть так, как интерпретирует это письмо газета «Нью-Йорк Таймс»?
Это как интерпретирует газета «Нью-Йорк Таймс», это, как я понимаю, это правда. Кстати, как вчера интерпретировал это письмо «Коммерсант», который впервые писал этот материал, это тоже было правда, как я понимаю. Но что все говорят, что нет прямой обмен. Это не так. Мы этого будем сделать, и вы будете прямой этого сделать. Они не так говорят. Но американцы говорят, что мы готовы стратегически к переговорам с Россией, чтобы снизить уровень угроз от Ирана, от ядерной программы Ирана.
Каких действий ожидают Соединенные Штаты от России? Что Россия может сделать?
Россия имеет средства давить на Иран, которые Соединенные Штаты не имеют. У России есть широкий коммерческий контакты с Ираном, в том числе в ядерном программе, есть это проект Бушер и так далее. Поэтому это оценка много экспертов, что Россия может влиять на Иран гораздо широким образом, чем Соединенные Штаты. Это первое. Второе, естественно, Россия имеет вето на Совет Безопасности ООН. Соединенные Штаты нужен согласие России, чтобы делать санкции против Ирана. Американцы хотят делать политику кнуту и прынику. И чтобы делать этого, нужен России и Америке. Потому что Америка хорошо показывает этот кнуту, но до сих пор не показывал пряники. А Россия наоборот. И оценка много аналитики, что если Россия и Соединенные Штаты действуют вместе в этом плане, может быть результатом.
И одним из результатов может быть полный отказ от размещения системы ПРО в Польше и Чехии. Или так нельзя интерпретировать американское предложение?
Это мой интерпретация. Это мой интерпретация. Я старался с моими источниками в Вашингтоне, что они сказали, что это будет результат. Они, естественно, не готовы идти так далеко сейчас. Но они, как моя интерпретация, что это, что они предлагают. Но они просто не скажут это откровенно сейчас.
Об этой проблеме кос говорил сегодня президент Медведев в Испании. Как вы интерпретируете его слова?
Я интерпретировал его слова то же самое, как я интерпретировал люди в Белом доме вчера, что это никто не будет говорить, что будет прямой торг, прямой обмен в этом, потому что до переговоров это просто это неправильно. Поэтому я интерпретировал слово Медведева то же самое, как я интерпретировал слово Хиллари Клинтон, который очень хитрый шла вокруг этого вопроса в своей пресс-конференции в Иерусалиме сегодня. Мой опыт как журналист показывает, что все эти кусочки подходят вместе, и просто мы должны ждать. Но это не значит, что это обязательно будет, но просто это направление сейчас. И я могу даже сказать, что давно, через несколько месяцев, аналитик, с которым я говорю, мне сказал, что если будет договор о ПРО, это, скорее всего, будет связано с Ираном. Потому что это прямой связан с ПРО. Потому что если не было угрозы от Ирана, не было бы ПРО, по логике Соединенных Штатов. Поэтому если Россия может помогать внизить эту угрозу, тогда нам не нужен никакого ПРО.
Но это логика новой американской администрации. При администрации Буша такого не было.
Да, при Буше была совсем другая логика.
Брайан, последний вопрос. Вы сказали, что нужно ждать. И вопрос этот о тайминге. Сколько нужно ждать, на ваш взгляд?
Это хороший вопрос. На первый знак будет пятница, когда госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. И давай посмотрим, что будет после этой встречи. И Обама будет встречаться в Лондоне в апреле, как я понимаю. Как я слышал, после этого был широкий разговор про ограничение стратегических оружий и так далее. Поэтому я думаю, что все это будет вместе. Но первый признак будет пятница.
Спасибо, Брайан. О письме президента Соединенных Штатов президенту России рассказывал журналист «Радио Свобода» Брайан Уитмар.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Во вторник состоялось последнее заседание в рамках предварительных слушаний по делу бывшего президента Республики Сербской Радована Караджича в Международном трибунале в Гааге, рассказывает корреспондент «Свободы» в Нидерландах Софья Корниенко.
Международный трибунал по бывшей Югославии уже в четвертый раз предоставил бывшему лидеру Республики Сербской Радовану Караджичу возможность сделать заявление о своей виновности или невиновности по всем 11 пунктам обвинения. В ходе первых двух заседаний Караджич отказывался признать себя виновным или невиновным на том основании, что еще не был готов окончательный текст обвинительного заключения. На последнем заседании в конце февраля этого года нерасторопность стороны обвинения вновь помогла обвиняемому сыграть на публику. В результате канцелярской ошибки в обвинение забыли подшить доказательства массового убийства армии боснийских сербов около 140 заключенных лагеря Сушица близ местечка Власеница на востоке Боснии, и эту строку обвинения пришлось исключить. Во вторник, 3 марта, Каржичу было предложено согласно стандартам процедуре отреагировать на окончательный текст обвинительного заключения. Количество мест преступления в нем сокращено для ускорения хода процесса. Однако теперь вместо одного обвинения в геноциде новый текст содержит два. Обвинение в преступлениях с элементами геноцида в 10 населенных пунктах Боснии и Герцеговины, совершенных до 92 года, и преступления июля-ноября 95 года, центральным из которых является массовое истребление мужского населения боснийских мусульман в Сребренице, когда было убито до 8 тысяч человек. Остальные пункты обвинения содержат обвинения в преступлениях против человечности, таких как убийство и депортации, преследование по этническому признаку, террор среди местного населения и захват в заложники сотрудников ООН. Когда судья Международного трибунала в Гааге Иен Бонами в последний раз обратился к бывшему президенту Республики Сербской с вопросом, собирается ли тот сделать заявление о своей виновности или невиновности по каждому пункту обвинения, Радован Караджич ответил. У меня своя общая позиция по отношению ко всему обвинению. Я оспариваю легитимность этого трибунала, прежде всего на основании соглашения соглашения, заключенного мной с международным сообществом, чьим представителем в то время был господин Ричард Холбрук. Разрешите мне процитировать сербского поэта, который сказал: «Мое дело станет делом всего мира». Я отстаиваю здесь тот принцип, что войны не завершаются и мирные договоры не подписываются на основании ложных обещаний. Нельзя таким образом играть в игры с целыми регионами, целым миром. Господин Карджич, я прерываю вас, потому что вы не отвечаете на поставленный в рамках предварительного слушания вопрос. Я спрашиваю вас еще один раз. Признаете ли вы себя виновным или невиновным по обвинению в геноциде? Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Этот трибунал не имеет права судить меня. В итоге и это последнее перед началом непосредственно судебного процесса по делу Карджича заседание завершилось очень быстро. Так как на поставленный вопрос о своей виновности или невиновности Карджич так и не ответил, судья, как предусмотрено в таких случаях, указал в протоколе заседания, что обвиняемый себя виновным не признает. Карджич также повторно отказался от услуг адвоката и вновь выразил желание защищать себя перед трибуналом самостоятельно. Напомню, что 63-летний Радован Карджич был арестован в Белграде в июле прошлого года. Бывший лидер боснийских сербов более 10 лет прожил под фальшивым именем, изменив до неузнаваемости свою внешность и зарабатывая на жизнь альтернативной медицинской практикой. Международный трибунал выдвинул первое официальное обвинение против Карджича в 1995 году, равно как и против генерала армии боснийских сербов Ратка Младича. Последний до сих пор скрывается от правосудия. Как утверждает Карджич, по якобы секретной договоренности с американской стороной во время подписания Дейтонского мирного соглашения в 1995 году его и Младича должны были оставить на свободе. Бывший представитель США в бывшей Югославии Ричард Холбрук неоднократно опровергал слухи, что подобное соглашение могло иметь место. Дата начала суда над Карджичем пока неизвестна, однако судья Иэн Бонами уже не раз высказывал свое раздражение по поводу затягивания процесса, так что начало слушаний можно ожидать уже в ближайшие недели. С точки зрения международного права, геноцид является самым тяжким преступлением, виновность в совершении которого чрезвычайно тяжело доказать, так как для этого требуется доказать умысел. До сих пор Международный трибунал вынес лишь один обвинительный приговор по обвинению в геноциде. В 2004 году виновным в геноциде боснийских мусульман был признан один из непосредственных участников преступления в Сребренице Радислав Крыштыч. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Гаага.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Спортсмены Центрального спортивного клуба армии призывного возраста будут временно освобождены от прохождения службы в рядах вооруженных сил. Министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко в понедельник договорился о предоставлении такой привилегии с министром обороны Анатолием Сердюковым. Военные эксперты и спортсмены говорят о нелепости новой директивы. Профессиональные спортсмены не должны служить в вооруженных силах, тем более перед зимней Олимпиадой в Ванкувере, считают они. Рассказывает корреспондент «Свободы» Максим Ярошевский.
Министерство обороны России 27 февраля этого года выступило с директивой, согласно которой все спортсмены армейского клуба ЦСКА призывного возраста с 1 марта обязаны отправиться в воинские части для прохождения службы. Подобное нововведение делается в рамках реформирования вооруженных сил, уточняют в Министерстве обороны. В списки призывников попали член сборной команды по греко-римской борьбе Исламбек Альбиев, фигурист Артем Бородулин, член сборной по прыжкам в воду Юрий Кунаков, баскетболист Андрей Воронцевич. Вчера министр спорта Виталий Мутко провел переговоры с главой Министерства обороны Анатолием Сердюковым, на которых, по сути, вступился за профессиональных спортсменов из ЦСКА. В итоге было достигнуто соглашение. Все армейские призывники до осени этого года будут продолжать тренироваться в клубе. На сайте Министерства спорта написано, что в результате продолжительной беседы министров выработан совместный план преодоления возникших сложностей. Реформа армейского спорта будет осуществлена постепенно. Эти слова Радио Свобода подтвердил сам министр спорта и туризма Виталий Мутко.
Все нормально. Пока ребята будут до конца своих сроков члены сборной команды страны проходить в том же статусе, в котором и есть, проходить службу. Вот и все. А дальше это уже другой разговор. То, что там реформа идет вооруженных сил,
рамках этой реформы, там, она касается и, скажем, сегодня армейского спорта, это уже другой разговор, более серьезный разговор. Я думаю, мы его в ближайшее время продолжим.
Журналист газеты «Советский спорт» Дмитрий Абаринов считает, что новшество Министерства обороны может погубить таланты многих спортсменов. Допускать подобное, тем более накануне зимней Олимпиады, просто преступление.
За полгода отсутствия вне спортивных площадок, они уже на прежний уровень, многие из них едва ли выйдут. В частности, вот сейчас решение окончательно ждет Конаков, прыгун в воду, который был серебряным призером Олимпиады. Первыми, кто уехал, это были сразу же в армию, еще в субботу 30 человек из ЦСКА, которые находились в этот момент в Москве. Один из первых был Андрей Воронцевич, баскетболист ЦСКА, который за сборную России играл на той же Олимпиаде в Пекине. Вместе с ним и Семен Шашков, тоже из ЦСКА. Вчера состоялась встреча Виталия Мутко, министра спорта, с Анатолием Сердюковым, министром обороны. Как прошла информация, якобы договорились о том, что все спортсмены продолжат выступать и вернуться в расположение своих команд, сборных и так далее. Но вот однако на эту минуту, насколько я знаю, в тот же баскетбольный ЦСКА не поступило никакого распоряжения. Андрей Воронцевич по-прежнему находится в расположении части в теплом стане. То есть фактически получилось, что как только поступила директива, все решилось в один день, и люди уехали в армию. Как только договорились об обратном, до сих пор никакой директивы нет, и пока окончательной ясности в ситуации нету. Но понятно одно, что для непосредственно спортсменов, срочников, директива получилась абсурдный, поскольку в преддверии той же Олимпиады в Ванкувере мы теряем сразу несколько людей. Остается надеяться, что ситуация в ближайшие дни разрешится, и спортсмены все-таки вернутся непосредственно туда, где они должны находиться.
Журналистам согласны сами спортсмены, говорит главный тренер по греко-римской и вольной борьбе армеец Вячеслав Степаненко.
От 50 до 90% в сборных командах, это основных номеров, армейцев. Вот это выбивать сразу, это же всех, как говорится, коснется даже нашего общего государственного российского спорта. В армии это является, ну, я не говорю, что это впереди всех, но одно из главенствующих таких опор всего российского спорта. И это рушить, это, в принципе, очень большой ущерб в преддверии даже вот этой Олимпиады зимней. А я не говорю уже про Лондон, где будет гораздо тяжелее, чем в Пекине.
Нелепость и глупость. Так назвал новую директиву Министерства обороны военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Если и реформировать армию, то уж точно не начинать с прославленных спортсменов, считает он.
Если вы меня спрашиваете о моем личном отношении к этому реформаторскому новшеству Минобороны, то я ее рассматриваю как большую нелепость и, в общем-то, как вредную инициативу. Я бы хотел сказать и другое. Несмотря на, в общем-то, правильные действия, попытки Министерства обороны навести в ЦСКА какие-то, хотя бы образец подобия законодательного, я бы хотел обратить внимание Министерства обороны, что оно должно с таким же рвением и вычищать других призывников, а если учитывать, что у нас за рубежом находится еще 200 человек, сынков, госчиновников, которые там в английских и американских пабах пьют пиво, якобы учась в престижных университетах. Вот туда руки у Министерства обороны почему-то не доходят. Так что я бы посоветовал Министерству обороны, если оно хочет навести порядок, то давайте по всей линии наводить порядок и возвращать людей, здоровых мужиков, которые могут послужить во славу Родине, на одну линейку справедливости.
Фанаты армейского клуба решение Министерства обороны вовсе комментируют, не стесняясь выражений, говорит болельщик ЦСКА со стажем Иван Ширяев.
Очень противоречивая ситуация. На данный момент клуб, который всегда исконно ассоциировался с вооруженными силами, по факту армейским клубом больше не является. И очень интересно, как все эти талантливые спортсмены, которые с учетом того, что в последнее время у нас спортивный результат на самом деле падает, и в медальном зачете на Олимпиадах мы отстаем все больше от представителей ведущих держав. Это очень интересно, чем фигуристы, баскетболисты, представители других игровых и индивидуальных видов спорта смогут помочь родине, сжимая в руках трепетно автомат. Во всех странах, мне кажется, более бережное отношение к спортсменам, потому что они все понимают, что профессиональный спорт – это работа с малых лет на износ. И это работа, которая должна привести к какому-то логическому результату. Как правило, таким логическим результатом является либо чемпионат мира, либо Олимпиада. И просто хотелось бы, чтобы люди, которые принимают решения, все-таки учитывали специфику того, что у нас не так много спортсменов, чтобы можно было ими разбрасываться. Потому что в любом случае спортсмен является золотым фондом нации. И это Это те люди, которые являются примером в жизни. Это те люди, на которые должно ориентироваться подрастающее поколение. И в любом случае они должны являться тем, что там называется opinion leaders, лидеры общественного мнения. И относиться к ним надо более бережно.
Спортивный клуб армейцев ЦСКА в прошлом году отметил свое 85-летие. В настоящее время в него входят 670 спортсменов и 120 тренеров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Как сообщила британская газета «Телеграф», Софит Грант, супруга израильского футбольного тренера Авраама Гранта, некоторое время возглавлявшего английский клуб «Челси», написала пьесу о жизни русских олигархов. Грант сказала, что за время жизни в Англии узнала все окружение владельца «Челси» и разочаровалась в романе Абрамовича. Об обстоятельствах возвышения и падения Авраама Гранта в Англии и его краткой и стремительной карьере в английской премьер-лиги напомнит лондонский корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Авраам Грант, как беззаконная комета, ворвался в сентябре 2007 года в элитный клуб тренеров английской премьер-лиги. Назначение мало кому известного в Британии и ничем не проявившего себя тренера из провинциальной футбольной страны наставником ведущей и очень популярной английской команды вызвало сенсацию. Комментарии были различные. Большинство специалистов сходилось на том, что назначение Гранта – дело временное и что Абрамович по-прежнему ищет именитого и опытного тренера. Говорили и о том, что Грант своим назначением обязан личной дружбе с Абрамовичем. Впрочем, сам Грант, в отличие от своего предшественника Жозе Моуринья, не отличался амбициозностью. На своей первой пресс-конференции после назначения на вопрос, считает ли он себя, как и Моуринья, особенным тренером, он ответил: «Я не особенный, и я нормальный». И действительно, Грант производил впечатление скромного, немногословного и заурядного человека и тренера. Тем большим контрастом смотрелась на фоне мужа его экстравагантная, эксцентрично одевавшаяся, пышущая едким, вовсе не английским юмором, жена Софит. Впрочем, английские футбольные обозреватели вполне дружелюбно отнеслись к колоритной Софит, яростно выкрикивавшей вместе с болельщиками Челси не всегда пристойные фразы в адрес судьи или футболистов противника. Увольнение Гранта было не менее стремительным и неожиданным, чем его назначение. Абрамович отправил его в отставку в мае 2008 года, сразу после финального матча Лиги чемпионов, который Челси проиграл по пенальти Манчестер Юнайтед. Надо сказать, что Гранту тогда сочувствовали. Результаты его руководства командой впечатляли. Второе место на первенстве Лиги чемпионов и второе место на первенстве Англии. В английских футбольных кругах даже вспыхнул скандал по этому поводу. За Гранта вступился главный исполнительный директор Ассоциации тренеров премьер-лиги Ричард Бивин. Администрация Челси была рассержена тем, что Бивин резко критиковал Абрамовича и его авторитарные методы руководства клубом. Бивин тогда выступил с заявлением, в котором объяснял, почему он поддерживал Гранта и критиковал Челси за увольнение тренера, с которым команда очень успешно завершила сезон, во время которого Челси проиграл лишь 2 матча из 31. Все это, отмечал Бивин, превращает в посмешище слова самого руководства Челси, утверждавшего в своем официальном заявлении в прошлом сентябре, что планирует долгосрочное сотрудничество с Грантом. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Супругу бывшего тренера Челси, актрису, телеведущую, а теперь и драматурга, знает весь Израиль. О незаурядной карьере Софит Грант я попросил рассказать тель-авивского журналиста Аарона Монблита.
Софит Грант родилась 13 ноября 1964 года. Она является довольно известной израильской актрисой и телеведущей. Является выпускницей театральной школы Бейт Цви в Тель-Авиве. И, собственно, на протяжении многих лет она и занималась тем, чему ее обучали в этой школе. То есть играла на сцене, она сыграла очень много ролей в театре. Ну, в частности, таких как «Сон в летнюю ночь», «Любовь в тени Спида» и многих других. Затем она снималась в кино, в частности, один из фильмов
Хайма Бузагла «Джанем Джанем», где она играет роль такой довольно крутой израильтянки, наводящей страх на иностранных рабочих на стройке. Фильм заканчивается, естественно, терактом, то есть там показана судьба и рядовых израильтян, и иностранных рабочих. Однако, если говорить о популярности «Цафит», и не просто популярности, а если можно так, но очень осторожно выражаясь, несколько скандальной популярности, то она больше связана с ее работой на телевидении. Я приведу несколько примеров. Где-то лет 8 тому назад она была ведущей в весьма такой развлекательной передаче в 9 часов утра. Называлась передача «Милкшейк». Ну, переводить, наверное, не надо. Это, собственно, и не ивритское слово, это английское слово. Так вот, в качестве ведущей в этой передаче она затрагивала вот такие самые сокровенные моменты в жизни человека. Как вы знаете, в последнее время популярно во всех странах говорить очень много о сексе. Однако, более всего она шокировала в ситуациях, когда, к примеру, облизала какого-то человека, намазанного шоколадом, а спустя какое-то время и вовсе выпила стакан мочи, своей же мочи, в прямом эфире. Ну, вот так вот, благодаря, с одной стороны, своим способностям, с другой стороны, такого рода скандальным историям, она получила немалую популярность. Если говорить о ее выступлениях на телевидении, то в Израиле есть, значит, кроме государственного канала, есть несколько коммерческих, вот это второй, десятый, которые конкурируют между собой. Долгое время она работала на втором канале. С 2006 она перешла на десятый и вела там довольно популярную передачу по пятницам вечером. Как вы знаете, в Израиле суббота начинается пятницу вечером, то есть это на иврите называется Эрв Шаббат, канун субботы. И вот в этой передаче она также достаточно прославилась. И важно это было еще для нее лично с точки зрения перехода со второго канала, где в это же время ведется такая очень известная передача «Эрец Неидерет», то есть «Прекрасная страна». Это также одна из передач, которые как группа, подготовившая программу, так и ведущие, все участники позволяют себе высмеивать абсолютно все в Израиле, не только в Израиле, но в основном в Израиле, включая политических деятелей. Таким образом, все, кто принимает участие в передаче, и даже те, кого высмеивают, благодаря этой передаче получают особую популярность.
А Цафит Грант, написавший пьесу о жизни российских олигархов, рассказывал Аарон Мунблит. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсер Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы исходим из того, что безопасность неделима.
Фальсификациям! Нет! Манипуляциям!
Преодоление кризиса в Газе – это часть более широких усилий по достижению.
Есть недостатки, которые у нас вызывают раздражение.
Финансирование операции, включая и выкуп, взяли на себя частные лица.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.